Привет! Это «Жертва научпопа» — подкаст о книгах, помогающих объяснить нашу повседневность. Сегодня последний эпизод сезона, который посвящен сообществам и совместным действиям. Наш сезон был бы неполным без темы слабых связей. Поэтому я все-таки взяла и расчехлила Ричарда Коха и его «Суперконнект». Книгу, за появление которой здесь, проголосовало в телеграм-канале 98% кого? Тех, кто захотел проголосовать. Предполагаю я, что оставшиеся 2% скажут: «Слушай, ну Кох, он такой попсовик из мира бизнеса. Он берет проверенные идеи и раздувает их до мировых бестселлеров». Вот взял он когда-то принцип Парето, натянул его на управление проектами и получил в результате бестселлер «Принцип 80/20». Я имею в виду одну из предыдущих книг Коха. Ну что тут скажешь? Во-первых, докручивать идеи до ручки — это тоже уметь надо. Большое искусство, между прочим. А во-вторых, в случае с нашей сегодняшней книгой «Суперконнект», для нее Кох взял соавтора и специалиста по сетевому анализу Грега Локвуда. Что тоже умно. Опасаешься не осилить сам — пригласи соавтора. И вдвоем они рассматривают те типы сетей, в которые в принципе могут объединяться люди. А еще смотрят на разновидности слабых связей в этих сетях. Наверное, имеет смысл напомнить, что такое слабые связи. Это наши приятели, хорошие знакомые или просто знакомые, с которыми мы порой лично пересекаемся. Всего таких поддерживаемых связей у каждого из нас в среднем 150 человек. Ну, по крайней мере, есть теоретическое обоснование того, что 150 плюс-минус личных знакомых — это некое постоянное, удобное для нас число, и определяется оно размерами нашего неокортекса. И антрополог Робин Данбар, который вывел это число и про которого я вам когда-то уже рассказывала, но, пожалуй, повторюсь, обратил внимание на более или менее постоянный размер сообществ и у приматов, и у людей. Сообществ, в которых выживание особи зависит от ее отношений с окружающими. А для этого нужно быть как минимум знакомым со всеми в стае. И вот в обезьяньей стае это число не более 150 особей. В поселении неолита тоже. В средневековой английской деревне тоже 150. А вот поселение амишей делилось на 2, когда его размер превышал 150 человек. Видимо, число 150 все-таки чем-то нам удобно. Но Данбар пошел дальше. Он предположил, наблюдая за обезьянами опять же, что внутри этих наших 150 контактов есть свое распределение на более близкий круг и на более удаленный. И в каждом из этих кругов находится тоже более или менее постоянное число поддерживаемых контактов. Самый близкий наш круг — это человек 5. Родные, близкие друзья, в общем, люди, которым можно позвонить ночью. Следующий круг — 15 человек, он включает в себя предыдущих 5. Это расширенная семья и люди, с которыми мы вместе проводим много времени. И у нас общий досуг, мы активно обмениваемся информацией, и в этом же кругу мы формируем групповые нормы. Вот у нас так принято, а так нет. Вот этими в среднем 15 людьми и ограничены наши сильные связи. Дальше пошли слабые в следующих кругах. Значит, круг порядка 50 человек. Это разные наши приятели и хорошие знакомые. Мы с ними иногда пересекаемся лично. Следующий круг, который включает все предыдущие, это 150 человек. Это знакомые, но не обязательно хорошие. Просто это люди, которых мы почему-то знаем. Но то были обезьяны и сообщество на заре цивилизации. А вот как проверить, прослеживается ли эта закономерность у современных людей? И Данбар решил эту задачку оригинальным способом. Дело происходило в 2007 году, то есть до появления мобильного интернета и мессенджеров. То есть, если люди хотят пообщаться, они звонят друг другу по телефону. И вот Данбар не слишком легальным путем получает выгрузку на 6 миллиардов звонков из базы данных одного из европейских операторов связи. Вот нравится мне эта флибустерская лихость. Он решил посмотреть, как часто и как долго и с каким количеством людей общался каждый из абонентов. И в среднем полученный результат был очень похож на то, что потом стали называть кругами Данбара. Долго и часто каждый абонент общался с 4 людьми. Вот его самый близкий круг. В группе «Пореже и покороче» у каждого абонента было порядка 15 человек. И в третьем кругу, кругу эпизодических звонков, у абонентов в среднем было 44,9 человек. В идеале было бы здорово этот эксперимент повторить еще через несколько лет и посмотреть, воспроизведется ли результат. Но через несколько лет уже случилось так, что люди перестали звонить друг другу по телефону и перешли в мессенджеры. И что вы думаете? В этот момент перевелись энтузиасты, которые тащат базы данных для исследования человеческих связей? Да прям. Поэтому следующая исследуемая база оказалась выгрузкой из Microsoft Messenger, также известного как MSN. Дело происходило в 2008 году. На руках были 30 миллиардов сообщений на минуточку, которыми обменивались 180 миллионов человек. И с этой базой работали уже совсем другие люди – Эрик Хорвиц и Юра Лесковиц. Если вы внимательно слушали этот сезон, то вы уже уяснили, что при анализе сетей можно сосредоточиться на трех вещах. На форме сети, которая называется топология, на положении каждого отдельного человека внутри сети, их называют узлами, или можно сосредоточиться на связях между узлами. Так вот. Анализируя выгрузку из 30 миллиардов сообщений, Хорвиц и Лесковиц больше всего интересовались связями между узлами. А точнее, они хотели подтвердить или опровергнуть теорию шести рукопожатий, которую, к слову, до них уже много кто пытался подтвердить или опровергнуть. Имея полную карту отправителей и получателей, Хорвиц и Лесковиц пришли к магическому числу 6,6. Это то количество промежуточных контактов, которое требовалось большинству участников сети, чтобы добраться до любого другого участника сети. И вот тут важное слово «большинство», потому что примерно 20% участников этой сети осталось на ее периферии. То есть их мир вообще был не тесен, у них очень узкий круг знакомств, либо эти знакомства не уводили никуда за пределы их довольно небольшого пузыря. Почему так? Потому что с точки зрения сетевой теории слабые связи слабым связям рознь. Точнее, наши слабые связи могут размещаться в двух средах. Слабые связи могут возникнуть внутри хаотических или внутри структурированных знакомств. Что это значит? Вот, допустим, вы ребенок. Ваш круг общения очень предсказуем и выстроен в основном вашими родителями. Вот одноклассники из хорошей школы. Вот знакомые из кружка или спортивной секции. Вот люди из родительского круга общения. Контакты отфильтрованы настолько хорошо, что случайным людям почти неоткуда взяться в такой жизни. Это и есть структурированные связи. А вот вы уже подросток и, допустим, начинаете играть в групповые онлайн-игры. И у вас там образуется игровое комьюнити. Господи, кто все эти люди? Да это может оказаться вообще кто угодно, и в хорошем, и в плохом смысле. Хаотические, непредсказуемые знакомства появляются, когда люди начинают путешествовать, заниматься активизмом. В общем, выходят из своего круга. И хаотические, слабые связи начинают соединять людей из очень разных социальных пузырей. А значит, происходит более активная циркуляция информации между разными пузырями. Между ними всеми появляется какая-то связность. Вот зачем им связность, и особенно зачем связность между такими пузырями, про которые уже заранее понятно, что вместе им, если и сойтись, то очень ненадолго. Ну, тут есть прям много способов ответить на этот вопрос. Социолог сказал бы, что достаточное количество горизонтальных связей между разными группами – это залог нормально существующего общества. Потому что такие связи формируют общественный консенсус по каким-то значимым, основным для этого общества вопросам. При этом слабые связи еще служат мостами, по которым распространяются инновации от группы к группе. Психолог бы сказал, что связи в разных кругах позволяют нам иметь перед глазами большой диапазон поведенческих стратегий, способов реагирования. А с точки зрения сетевой теории, доступ к разным другим пузырям обеспечивает тебя большим количеством информации и большим количеством возможностей. И все наши связи, и слабые в том числе, мы берем из своих или хаотических, или структурированных знакомств. И важно в жизни сохранять определенное соотношение структуры и хаоса. Тут нет правильной пропорции, просто нужно, чтобы в жизни было и то, и другое. Что происходит, когда у человека отсутствуют хаотические контакты? И все его и слабые, и сильные связи черпаются из структурированных отношений. Это закрытый мир. Например, мир кампуса в престижном университете, студенты которого, в принципе, уже понимают, где и с кем они будут работать и как сложится их дальнейшая жизнь. А чужие там не ходят. И это может быть не только университетский кампус, это может быть и гетто. Такие миры тоже исследовались. Я сегодня много съезжаю на другие исследования, но все-таки в двух словах расскажу вам про социолога Алехандро Портаса, который выделил несколько признаков такого сообщества с очень структурированными связями. Во-первых, стены этого маленького закрытого мира быстро цементируются. То есть группа перестает принимать внутрь новеньких, неважно по каким причинам. И когда стены зацементировались, группа начинает потихоньку ограничивать свободу каждого ее участника. Под предлогом того, что ты вообще с кем? Ты с ними или с нами? Если с нами, то изволь приспособиться к нашим особенностям. Все равно у них там, за пределами нашего мира, все гораздо хуже. И в крайних случаях группа начинает уже жить по принципу осажденной крепости. Все-таки стены маленького мира должны иметь возможность пропускать новых людей, в том числе и довольно случайных. Но что если наоборот? Что если большинство контактов человека выстроено хаотическим образом? То есть он связан не с группами, не с социальными пузырями, а с отдельными людьми из разных групп и из разных пузырей. Скорее всего, это будет человек без своей собственной темы, без ярко выраженного интереса, например, профессионального. В итоге он обо всем понемножку и ни о чем. А для чего нужна своя тема? А вот эта штука, которая нам позволяет войти в хаб. Хабами Ричард Кох называет места человеческого сотрудничества. Интуитивно понятно, да? Для кого-то хабом может стать университет, для кого-то уличная банда, для кого-то корпорация, для кого-то секта. И главный признак хаба не то, что туда пришло много людей, а то, что внутри хаба они занимаются какой-то совместной деятельностью, создающей большое количество связей. Идеальный хаб — это такое место сотрудничества, куда ты входишь одним человеком и откуда выходишь немножко другим. И тут хабы могут дать два типа сильных переживаний. Первое, когда, действуя внутри хаба, сталкиваясь с тамошними людьми, с тамошними процессами, мы получаем такой опыт, про который и не думали, что он возможен. Мы можем ощутить свой размах и потенциал, можем увидеть, ого, вот мы, оказывается, на что способны. Второе ощущение уже не от себя, а от результата. Когда в хабе, в сотрудничестве, нам удается создать что-то такое, что нас выражает. То есть про что хочется сказать, вот это вот точно про меня. Но это идеальные хабы, которые нас меняют. И это большая удача попасть в такой хаб, который подходит именно нам. Есть еще просто хабы. И у любых хабов есть своя темная сторона. Они будто бы потихоньку лишают нас собственной воли. Человека внутри хаба начинает постепенно затягивать в такую конформистскую воронку, когда групповые нормы, авторитеты внутри хаба и наш страх быть отвергнутыми нас слегка или не слегка лишают воли и лишают независимости мышления. Мы отдаем своему хабу, который мы однажды выбрали, много сил и времени. И в итоге наш хаб начинает нас отсекать от всего остального внешнего мира. Проще говоря, из-за своего чувства принадлежности к хабу мы можем провести годы в тех местах, где мы не слишком-то счастливы, да и не особо полезны. Поэтому выходить из хабов, искать себе новые, более подходящие — это нормально. Признаться, не так много народу этим занимается. Не будем забывать о тех 20% из исследований МСН, которые находятся на периферии сетей и вообще особо ни с кем не связаны. Вот они точно ни в какие хабы не входят. Причин тому может быть несколько. Во-первых, число хабов, в которые мы потенциально могли бы войти, сейчас очень сильно выросло. Особенно если учесть, что многие хабы могут существовать онлайн. Ну вот, например, есть очень мощное сообщество авторов и редакторов Википедии. И я знаю людей, для которых это сообщество стало мощнейшим хабом. Но знаю и людей, для которых, ну, такое, ожидали большего. И чем шире перед нами возможности для выбора хабов, тем сильнее наши ожидания, что вот сейчас-то произойдет идеальное совпадение. Но вот по наблюдениям Коха, самый первый хаб, в который мы попадаем, чаще всего оказывается для нас неподходящим. Но кто-то все равно надолго застревает в таком хабе, кто-то решает, что хабы — это вообще не для него, а кто-то продолжает искать. Но другая часть проблемы выбора хаба в том, что, глядя на хаб снаружи, мы не сможем предсказать, как у них там все внутри устроено. Иногда хабы — это вообще не то, чем кажутся. Ну, вот, например, был такой оксфордский философский студенческий кружок, который начал свое существование с обсуждения судеб мира и вопросов того, как правильно тратить деньги. Особенно, когда этих денег много. Неожиданным образом эти две темы скрестились. И наш философский кружок породил и запатентовал термин «экзистенциальные угрозы», то есть глобальные вызовы человечеству. И предложил программу того, куда необходимо направлять крупный капитал, чтобы побороть эти экзистенциальные угрозы. Движение это получило название «Эффективный альтруизм», и его участникам удалось не только привлечь на свою сторону крупный бизнес, венчурные фонды, миллиардеров из Кремниевой долины, но и членам этого кружка, причем это не единичные случаи, а массовые, удалось в большом количестве пробраться на позиции лоббистов и помощников сенаторов и конгрессменов. В общем, сейчас эффективный альтруизм — это такой весомый набор идей, который захватил американский истеблишмент. И вот этот оксфордский студенческий кружок был, безусловно, хабом. Но как-то потом оказалось, что он не совсем про философию. И выяснилось это не сразу. В общем, мораль-то проста. И с хабами, и с хаотическими слабыми связями не надо бояться экспериментировать. Входить в новые хабы и выходить из них. А в случае с хаотическими слабыми связями не иметь больших ожиданий от каждого конкретного знакомства. Но все равно, тем не менее, держать их все в голове. Это похоже на разбрасывание семян. Мы заранее не знаем, какие из них взойдут. Внимательный слушатель спросит меня, а почему же книга называется «Суперконнект»? А это из-за еще одного типа связей, которые я от вас утаила. Потому что он мне кажется скорее забавным казусом. Точнее, нет. Такие люди есть. Кох их называет суперконнекторами. Они действительно существуют в природе. Но кажется, что если ты изначально не являешься суперконнектором, им невозможно стать при помощи волевого усилия. Суперконнектор — это как хаб, но состоящий из одного человека. То есть суперконнектор имеет огромное количество знакомств в нескольких разных слоях общества. И не просто имеет. Иметь-то их может и хороший стоматолог. А использует их, коннектит людей между собой и занят тем, что в его связях поддерживается круговорот взаимной выгоды. Как вы понимаете, это тоже очень выигрышное положение внутри сети. Ну, а на этом мы заканчиваем сезон про сообщество. Про что будет новый, я точно пока не знаю, но вы можете на это повлиять, если напишите мне, какие темы у вас горят. Это можно сделать в Телеграм-канале или в боте обратной связи. Кроме того, у подкаста есть Boosty и Patreon. Там можно буквами почитать про все те книги, о которых я рассказывала в подкасте. Ну и до скорого. Пока.